Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. С вами Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Пакистанцы рады Нобелевской премии Малала Юсуфзай. ЕС и Китай провели диалог по правам человека. Европа примет 100 тысяч беженцев из Сирии. Награждение Малалы Юсуфзай Нобелевской премии мира стало для Пакистана настоящим праздником. Они гордятся юной активисткой и радуются за свою страну.
Жители Пакистана собрались у экранов телевизоров, чтобы увидеть проходившую в Осло церемонию награждения Нобелевской премии мира. В этом году награду удостоилась их землячка, 17-летняя Малала Юсуфзай. Пакистанская активистка борется за право на образование для девочек. Из-за своей деятельности она стала мишенью для талибов. В 2012 году в Пакистане на нее напали. Девушка была тяжело ранена в голову, но выжила. Теперь Малала удостоилась престижной награды, которую с ней разделил индийский борец за права детей Кайлаш Сатьярдхи. Жители Мингоры в долине Сват, где жила пакистанская активистка, собрались в местной школе, чтобы вместе посмотреть церемонию награждения.
Сегодня стало понятно всему миру, что пуштуны – это мирная нация. Они такие же люди, которые любят образование. Они мирные люди. Для нас Малала – символ чести, и мы гордимся ею. Я из долины Сват, и Малала тоже из долины Сват. То, что она подняла свой голос в защиту образования, это гордость не только для провинции, но и для всей страны.
Знаменательные события праздновали и в Пешаваре, административном центре родной провинции Малалы.
Мы очень рады, и не хватает слов, чтобы выразить наши чувства и описать душевное состояние, потому что это счастье, какого я никогда не испытывал раньше.
В Исламабаде также приветствовали награждение активистки. Собравшиеся скандировали «Да здравствует Пакистан! Да здравствует Малала!»
Сегодня у нас праздник. Борьба Малалы, работа, которую она сделала, это как свет маяка для наших девочек. Она для нас образец для подражания.
Малала Юсуфзай стала самой юной лауреаткой Нобелевской премии.
Диалог по правам человека между Евросоюзом и КНР впервые завершился пресс-конференцией. До этого все встречи проходили за закрытыми дверями. Какие темы обсудили в этот раз, давайте узнаем.
В Брюсселе завершился 33-й диалог по правам человека между ЕС и КНР. Он проводится дважды в год и на этот раз состоялся в преддверии Дня прав человека, который отмечают 10 декабря. Нынешнее мероприятие было уникальным. Впервые после закрытых обсуждений прошла пресс-конференция для СМИ. На ней журналисты смогли задать вопросы представителям внешнеполитических ведомств ЕС и Китая.
Пресс-конференция проводится у нас первый раз, поскольку обе стороны чувствуют ответственность перед общественностью, перед СМИ, перед европарламентариями, а также перед Китаем и ЕС.
Диалог завершился поздно вечером во вторник. Стороны обсудили широкий круг проблем.
Права этнических меньшинств, особенно в Тибете и Синьцзяне, свободу выражения, свободу религии и вероисповедания, работу судов.
Еще одной темой переговоров стала проблема извлечения органов у живых узников совести в Китае. Вопрос был основан на резолюции Европарламента, принятой в декабре прошлого года. В ней говорится о, цитата, «систематическом санкционированном государством насильственном извлечении органов у узников совести в Китайской Народной Республике, в том числе у большого числа практикующих фалуньгун, подвергнутых заключению за их религиозные убеждения, а также у членов других религиозных и этнических меньшинств». Конец цитаты. Кроме того, стороны обсудили ситуации граждан КНР, подвергающихся преследованию, среди которых правозащитники и диссиденты, включая активиста Лю Сяобо, уйгура Ильхама Тохти, журналистку Гао Юй и адвоката Гао Джишена. По итогам встречи стороны договорились продолжать совместную работу в области прав человека.
Европа примет у себя 100 тысяч беженцев из Сирии, причем больше половины из них придутся на две страны Евросоюза.
Европа прислушалась к призывам принять у себя больше беженцев из Сирии. Об этом во вторник сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев на конференции в Женеве.
На сегодняшний день 28 стран выразили солидарность с сирийскими беженцами и также с соседними странами, которые их принимают – Ливаном, Иорданией, Турцией, Ираком и Египтом. По нашим оценкам, это возможность для переселения и гуманитарного приема для более 100 тысяч человек.
ближневосточных странах, граничащих с Сирией, уже зарегистрировано 3 миллиона 200 тысяч беженцев из Сирии. Эти страны говорят, что для их экономики, инфраструктуры, систем, здравоохранения, образования и прочих сфер это непосильный груз. Таким образом, доступ для беженцев стали ограничивать. Сирийцев в Европе обещают принять уже в ближайшие месяцы. Причем две страны проявили себя особенно уверенно. Туда отправятся 66 тысяч человек.
Есть две европейские страны, которые наиболее наглядно продемонстрировали свою солидарность с сирийскими беженцами. Это Швеция и Германия. Так что абсолютно нормально, что Швеция и Германия призывают другие страны Европы сделать то же самое.
Почти половина населения Сирии, около 10 миллионов человек, были вынуждены покинуть свои дома из-за начавшегося в 2011 году военного конфликта. Кто-то остался внутри страны, кто-то бежал за рубеж. Начиная с 2013 года Германия уже обязалась принять у себя 30 тысяч сирийцев, Австралия 5600, Швеция 1200 и Норвегия 1000. Однако гуманитарные организации уверены, богатые западные страны должны еще больше выйти вперед в этом вопросе и пригласить к себе не менее 5% всех сирийских беженцев к концу 2015 года.
Часть граждан Сьерра-Леоне, живущие на острове Шербро, оказалась изолированной от внешнего мира из-за Эболы. Чтобы спасти людей от голода, на остров доставили 22 тонны продовольствия. Британские военные помогли организации «Всемирная продовольственная программа» доставить 22 тонны гуманитарной помощи жителям острова Шербро в Сьерра-Леоне. Этот остров не так давно был популярным туристическим местом. Здесь процветал и рыбный промысел, но из-за эпидемии Эболы местные жители потеряли свои источники доходов. Туристы не приезжают, а рыбу невозможно продать, поскольку остров покидать не разрешается.
Чтобы попасть с острова на рынок, им нужно сесть в лодку и отправиться во Фритаун или на рынки в другие города. Там они могут продать свою продукцию и купить еду, но из-за Эболы они не могут перемещаться.
Британское судно приблизилось на максимально возможное расстояние к острову. Затем вертолеты доставили на сушу гуманитарный груз, в который входят различные крупы, мука и масло.
Необходимо доставить им эти продукты, а затем ждать, когда ситуация разрешится, и они получат доступ на рынок.
Эпидемия лихорадки Эбола началась в Западной Африке в феврале этого года. В основном она распространилась в Либерии, Гвинее и Сьерра-Леоне. По данным Всемирной организации здравоохранения, опасный вирус унес жизни более 6 тысяч человек. На острове Шербро были зарегистрированы 4 случая заболевания Эболой. Ученые получили новые данные с марсохода Curiosity. На их основании они сделали вывод, что десятки миллионов лет назад на Марсе существовали большие водоемы.
Марсоход Curiosity нашел следы существования озер на Марсе, об этом сообщает аэрокосмическое агентство НАСА. Аппарат, представляющий собой автономную химическую лабораторию, приземлился в кратере Гейла в 2012 году. Здесь можно исследовать слои марсианского грунта на большой глубине, что позволяет лучше изучить геологическую историю планеты. Ученые исследовали образцы породы горы Эолиды, находящейся в центре кратера. Они выяснили, что некоторые ее слои образовались под воздействием ветра и воды. Это позволило им выдвинуть теорию, что более 3 миллиардов лет назад вместо горы здесь существовало большое озеро или несколько водоемов. Из этой теории вытекает вывод, что озера образовывались именно на поверхности Марса. Раньше предполагалось, что они были только подземными или появлялись на поверхности планеты лишь в некоторых регионах и на короткое время. Ученые также считают, что температура атмосферы Марса могла подниматься выше 0 градусов. Все эти данные помогут исследователям выяснить, существовала ли когда-нибудь жизнь на Красной планете и есть ли условия для ее существования сейчас.
Далее в выпуске. Власти Франции выделят миллионы евро жертвам Холокоста. Лифты будущего будут на магните. На Эйфелевой башне открылся ледовый каток. Бал истории прошел в Санкт-Петербурге в честь 250-летия Эрмитажа. В Нью-Йорке состоялся протест, посвященный изменению климата. Активисты были вынуждены стойко переносить снег и ветер.
Около сотни демонстрантов провели акцию протеста у здания ООН в Нью-Йорке. Они призвали мировых лидеров действовать активнее, чтобы остановить глобальное изменение климата. При этом погода, казалось, всеми силами старалась помешать. Активисты столкнулись с ветром, снегом и низкой температурой.
Мы здесь, чтобы сказать лидерам в ООН и по всему миру, что изменение климата – это вопрос номер один в сфере прав человека. Сегодня нет ни одной проблемы, которая бы имела такое влияние на бедные, незащищенные слои населения, как это.
Пока протестующие смело выносили непогоду, в столице Перу представители 190 стран мира пытались решить, как сократить выбросы парниковых газов на планете. Договор по этому вопросу должны заключить в следующем году в Париже. Но пока разногласий слишком много.
Мы знаем, что проект договора, который рассматривают в Лиме, это добровольные обещания, а не международный свод целей, к которым будут идти все страны. Пока мы идем к свободному режиму, где каждая страна будет давать обещания на основе своей политической ситуации.
В акции протеста участвовало более 30 организаций, включая политические силы и группы по защите экологии.
Наша коалиция будет оказывать жесткое давление на этих избранных лидеров, чтобы они выполнили свою работу и снизили выбросы СО2.
Кроме того, демонстранты призвали власти Перу сохранить тропические леса, которые являются критически важными не только для выживания местных племен, но и для экосистемы планеты в целом.
Правительство Франции пообещало выделить средства для выплаты компенсации жертвам Холокоста. Во время войны тысячи евреев перевозили по французской железной дороге в концлагеря. Сумма выплат будет достигать 100 тысяч долларов.
60 миллионов долларов выделит правительство Франции для выплаты компенсации жертвам Холокоста или их семьям. Средства будут направлены тем, кого во время Второй мировой войны депортировали на поездах национальной компании французских железных дорог в нацистские концлагеря. В то время во Франции было арестовано около 76 тысяч евреев. Их транспортировали в концентрационные лагеря, такие как Освенцим, в товарных вагонах. Идентифицировали уже несколько сотен человек, пострадавших и родственников погибших. На данный момент они в основном проживают в США и Израиле. Всего же компенсации выплатят нескольким тысячам человек.
Есть много людей, особенно в США, которые долго этого ждали. Насколько я понимаю, теперь и жертвы, и их семьи вздохнули с облегчением. Все это заняло много времени.
Каждый пострадавший или родственники жертв получат по 100 тысяч долларов.
Деньги не могут исправить трагедию и ужасы, через которые прошли жертвы. Это нужно для того, чтобы восстановить справедливость. Это символичный жест.
Некоторые прохожие на улицах Парижа высказали мнение, что подобную компенсацию необходимо было выплатить намного раньше.
Было бы лучше, если бы это признали 20 лет назад, чтобы те, кого депортировали или кто потерял своих близких, могли получить компенсацию, не обязательно финансовую, чтобы роль Франции в Холокосте была признана.
Сама железная дорога хоть и признает свою вину, но отмечает, что была лишь инструментом в руках нацистов и что она была вынуждена следовать приказам властей оккупантов. В целом же Франция признала свою причастность к Холокосту только в 2009 году.
В княжестве Монако радостное событие. В королевской семье родилось сразу два наследника. Об этом подробнее.
Князь Альбер II в четверг обратился к нации. Накануне его супруга, княгиня Шарлен, родила близнецов, мальчика и девочку.
Я хочу разделить этот момент счастья с народом Монако и в целом со всеми жителями моей страны. Это рождение еще более укрепит чувство единения в нашем сообществе.
Близнецы появились на свет 10 декабря 2014 года около 5 часов вечера по местному времени. Мальчика назвали Жак-Аноре Ренье. Он получил титул кронпринца. Девочке дали имя Габриэла Тереза Мари. Она стала принцессой, второй по линии наследования трона. Утром в четверг в районе центрального рынка в столице Монако местных жителей можно было увидеть с газетами, которые рассказывают о знаменательном событии.
Для Монако это удивительное событие. Вы можете видеть, что в атмосфере над городом витает радость. Я думаю, все прошло хорошо, если об этом объявили. Я очень счастлив за князя и княгиню, а также за королевский двор, ведь у них появился наследник. Наше сообщество очень тесное. Мы чувствуем намного большую близость с принцем по сравнению, например, с Францией.
Род Гримальди, которому принадлежит князь, управляет Монако уже около 700 лет. А население этого карликового государства составляет всего 36 тысяч человек. Как ожидается, в ближайшие несколько дней в стране пройдут празднования по поводу рождения наследников.
Израильская компания построила самый большой в мире принтер для печати на стеклянных панелях. Это изобретение уже попало в Книгу рекордов Гиннесса. Давайте посмотрим.
Израильская компания нашла креативное решение, которое поможет любому городу стать красивее. Она создала гигантский промышленный принтер. Он способен наносить цифровое изображение на стеклянные панели шириной более 3 метров и длиной 18 метров. А сам 21-метровый принтер из-за своих размеров попал в Книгу рекордов Гиннесса.
В реальном мире люди любят смотреть на большие вещи, особенно когда речь идет о городских улицах и зданиях. Объекты становятся все больше и больше.
Такие красочные стеклянные панели можно уже увидеть на зданиях многих городов мира, в том числе и в самом Израиле. Их уникальность не только в размере, но и в качестве печати. Для нее используется специальная керамическая краска.
Мы единственная компания, которая может производить керамические цифровые чернила для стекольной промышленности. И это наша интеллектуальная собственность.
Производственный процесс, на первый взгляд, похож на печать на обычном принтере. Однако сушка керамических чернил занимает много времени. Транспортировка и установка этих панелей – еще более сложная задача.
Это огромное достижение, инженерная мудрость. Все это было нелегко проектировать, и производство, и сборку. Длина этого аппарата 21-22 метра. Все должно быть очень точным.
Директор компании говорит, что в мире появляется потребность в еще более крупных стеклянных панелях с цифровым изображением. И он надеется, что в будущем DeepTech сможет откликнуться на эти пожелания. А сейчас компания работает над тем, чтобы сделать процесс производства дешевле, а свою продукцию доступнее для покупателей.
86 часов анекдотов. Колумбиец побил рекорд Гиннесса по беспрерывным шуткам.
Колумбийский комик побил мировой рекорд Гиннесса. Он рассказывал анекдоты на протяжении 86 часов подряд. Хосе Ордонес развлекал публику в торговом центре в Боготе с 8 утра пятницы до ночи понедельника. Представители Книги рекордов разрешили ему прерываться каждый час на 5 минут.
Замечательно, я лишилась дара речи. Во-первых, спасибо Всевышнему, что он дал Хосе жизнь, здоровье, способность принять этот вызов, и что все мы можем участвовать в этом. Поздравляю, Хосе.
Для 46-летнего Ордонеса это уже 10-й мировой рекорд. Начал он в 1993 году с 24 часов рассказывания анекдотов. 2 года назад было уже 80 часов. Помимо нового рекорда, нынешнее мероприятие имело и благотворительную цель.
Мы смогли собрать миллионы песо в наш фонд помощи детям. Все это большой успех. Этой стране нужно смеяться. Она испытывает столько трудностей. Здесь столько насилия.
Сам Ордонес говорит, решился на этот беспрецедентный анекдотный марафон тоже отчасти ради денег. Комику нужно платить за аренду квартиры, машину и содержать 4 детей.
Немецкая компания разрабатывает новые магнитные лифты. Подобная система позволит отказаться от тросов, а также использовать несколько кабин, курсирующих как вертикально, так и горизонтально.
Что такое очередь в лифт и как сложно порой бывает добраться до рабочего места вовремя, многие знают не понаслышке. Но, возможно, совсем скоро жизнь офисных работников станет проще. В Германии разрабатывают технологию бестросовых лифтов. Они будут перемещаться при помощи магнитного поля. Самое удивительное в этой идее в том, что это позволит кабинам перемещаться не только вертикально, но и горизонтально. А еще по одной шахте смогут курсировать сразу несколько лифтов. Так что об очередях можно будет забыть. Систему мультилифт уже назвали революционной.
Лучший и самый эффективный способ использования шахты лифта – это иметь больше, чем одну кабину.
Новая разработка очень напоминает лифт непрерывного действия «Патерностер», который был популярен в Европе в начале 20-го столетия. Из соображений безопасности, а также невозможности использования таких лифтов инвалидами, они были запрещены. Магнитный лифт в этом плане намного безопаснее и быстрее. Например, в нем предусмотрена функция тормоза, чтобы остановиться на нужном этаже.
Изначальная концепция, над которой мы сейчас работаем, это транспортировка 8 людей в каждой кабине. Кабины небольшие и легкие, поэтому едут очень быстро. Мы подсчитали, что двери лифта будут открываться каждые 15-30 секунд.
Компания обещает представить первый прототип в реальном размере уже через 2 года. Она также надеется, что ее изобретение поднимет сектор производства лифтов на верхний этаж в индустрии.
Байдарочника пришлось спасать при его попытке доплыть из Австралии до Новой Зеландии. Все обошлось, но путешественник тяжело перенес поражение.
Тасманское море не покорилось австралийскому каякеру. Попытка Стюарта Клиари стать первым, кто бы доплыл из Австралии до Новой Зеландии на одноместной байдарке, закончилась неудачей. Мужчину пришлось спасать уже через 12 часов после начала заплыва.
Я абсолютно опустошен. Да, 4 года – это долгая подготовка. Все произошло очень быстро. Когда я понял, сколько воды затекло в каяк, было уже поздно. Оставалось только держаться на плаву и ждать помощи.
У Стюарта сломался руль. При этом поднялись высокие волны, и вода стала заливаться в каяк. Произошло это в 40 морских милях от побережья Ковс-Харбора. Каякер активировал аварийный спутниковый радиобуй, и скоро ему на помощь прибыла морская полиция.
Просто не могу в это поверить. Я готовился к этому 4 года, много тренировался, провел огромное количество исследований. Мне казалось, я все продумал.
Стюарт должен был проплыть 2200 километров за 60 дней. Говорит, повторять попытку пока не планирует.
Самый первый автомобиль Бэтмена, исчезнувший из поля зрения общественности почти на полвека, продан с аукциона в США. Торги начинались с цены 90 тысяч долларов.
Первый официально лицензированный автомобиль Бэтмена ушел с молотка за 137 тысяч долларов. Произошло это на аукционе Heritage Auctions в Далласе. Этот уникальный Бэтмобиль построил в 1963 году Форест Робинсон, которому полюбились комиксы о супергерое. Он решил трансформировать Oldsmobile 88-56 года выпуска в авто, которое будет под стать знаменитому персонажу. Во время работы Робинсон опирался на изображения, сделанные в комиксах 40-х-50-х годов. Ему понадобилось 3 года на создание Бэтмобиля. В 1966 году на телеэкраны вышел сериал «Бэтмен» и сразу завоевал сердца зрителей. Спустя 2 года издательство DC Comics взяло у Робинсона «Бэтмобиль» в аренду. Какое-то время машину использовали в туристических целях, а затем вернули владельцу. К тому времени уже появились первые копии автомобиля, созданного автодизайнером Джорджем Баррисом для телесериала. Через несколько лет Форест Робинсон продал свое творение, и о нем забыли на десятилетия. В 2008 году Бэтмобиль обнаружили в поле в штате Нью-Гэмпшир. Он сменил несколько владельцев, после чего был продан интернет-сервису Toy Car Exchange. Прежний вид Бэтмобилю вернула компания, которая занимается реставрацией ретро-машин.
Ледовый каток – неотъемлемая часть зимы. Не обошлось без него и в Париже. Появилось это чудо в преддверии Рождества и не на каком-нибудь там стадионе, а прямо на Эйфелевой башне.
Какое Рождество без Санта-Клауса, подарков и катания на коньках? О последнем парижане могут точно не волноваться. Несмотря на плюсовую температуру, в их городе все же есть маленькое царство льда. Правда, располагается оно на высоте 50 метров над землей. Рождественский ледовый каток ждет всех любителей острых ощущений и красивых панорам на первом уровне Эйфелевой башни. Те, кто уже вдоволь накатался и хочет согреться или передохнуть, могут пойти в уютный бар. Там подают глинтвейн и горячий шоколад.
Кататься на коньках на Эйфелевой башне – это удивительное ощущение, просто здорово.
Это сказочное место и вид прекрасный. Такое даже в мечтах не пригрезится. Это чудо.
Ледовый каток на Эйфелевой башне заливают с 2004 года. Однако предыдущие два Рождества приходилось встречать без него, поскольку на первом уровне шла реставрация. Но теперь рождественский каток вновь ждет гостей.
Этот каток – приятное и яркое пространство для всех посетителей Эйфелевой башни и парижан. Мы стараемся открывать его каждый год.
Ледовый оазис площадью 190 квадратных метров будет открыт до 15 февраля.
В Израиле напечатали самый микроскопический в мире Новый Завет. Все 27 книг Священного Писания уместились на чипе размером с горошину. Давайте посмотрим.
На этой квадратной пластине содержится весь Новый Завет, одна из двух частей Библии. А это 27 книг, включая Евангелие и другие писания. Уместить священные тексты на чипе размером 4,8 на 4,8 мм удалось при помощи нанотехнологий. Разработка принадлежит израильской компании, которая уже подала заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Создатели нанобиблии говорят, что их творение можно использовать в ювелирных украшениях.
Наша цель – массовое производство, чтобы наше изобретение попало в каждый карман. Это самая маленькая Библия в мире, и она предоставляет неограниченные возможности для ювелирной индустрии.
Греческий текст, напечатанный на пластине, это действительно текст Нового Завета. Такой вывод сделал один из ученых, исследовав чип под микроскопом. Туристы на улицах Иерусалима говорят, что идея с нанобиблией очень удачная.
Концепция нанобиблии фантастическая. Я думаю, любой, не только христианин, но также индуист, мусульманин или иудей захотят всегда при себе иметь Библию, Коран или гид, у которой будут их вдохновлять. Я думаю, это отлично. Людям нравится что-то необычное, такого рода сувениры. Так что это прекрасная идея, что люди смогут купить нечто подобное.
В компании говорят, что в будущем планируют напечатать также самый маленький в мире Ветхий Завет.
В честь Эрмитажа показали красочное световое шоу. В этом году культовый музей отмечает свое 250-летие. На Дворцовой площади посмотреть на 3D-представление собрались тысячи человек. Давайте посмотрим.
Бал истории – живое полотно. Шедевр площадью почти в 7 тысяч квадратных метров написали светом на Дворцовой площади в Петербурге. Это 12-минутный видеоролик, 3D-представление, оптическая иллюзия. Сюда вместили 250-летнюю историю Эрмитажа.
Вы знаете, это было самое сложное, потому что когда мы делали сценарий, когда мы писали сценарий, мы в первую очередь столкнулись с тем, что бесконечное количество шедевров, которые хочется показать, огромное количество событий, очень много персонажей.
О событиях минувших эпох узнали гости праздника. От времен Екатерины Великой, когда она приобрела первую коллекцию из более чем 200 полотен, до наших дней.
Настолько вот, я не знаю, хорошо показали эту историю. Все кратенько, но настолько ясно, настолько впечатляюще.
Я правда ощущила то, что я перенеслась в другие времена, и как будто я там находилась.
Ну, мне очень понравилось, тут очень красочно, ярко, красиво. Еще буду чаще ходить и в Эрмитажку.
Да, завораживающе, в первую очередь, потому что масштабное само мероприятие. И действительно такой лаконичный пробег по истории.
Бал истории – совместный проект французских и российских специалистов. Его рисовали светом с помощью 18 видеопроекторов мощностью 20 и 40 тысяч люмен. Идею воплотили под чутким руководством сотрудников Эрмитажа. NTD, Санкт-Петербург, Россия.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости смотрите ежедневно на сайте ndtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.